Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья, на все доброе. И поздравляем вас с грядущим праздником Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня и с памятью преподобного Силуана Афонского, чью память наша Матерь Святая Церковь молитвенно чтит завтра.
Сегодня тема нашей передачи – благоразумное подвижничество в современном мире. Отец Дмитрий, вы сказали, что завтра Церковь празднует память преподобного Силуана Афонского, великого подвижника. Давайте напомним нашим телезрителям о его жизни и о его духовном пути.
С большой радостью, потому что это один из любимых моих подвижников, если вообще возможно делить святых на любимых и нелюбимых. В миру преподобного Силуана звали Симеон Антонов. Он родился в многодетной, благочестивой крестьянской семье, 5 братьев и 2 сестры. И как это было принято в благочестивых, глубоко верующих крестьянских семьях, он с самого детства получил вот такое христианское воспитание. И его отец, крестьянин, был очень широкой, щедрой души и очень любил приглашать себе различных странников, нуждающихся, кормить. И вот как уже впоследствии преподобный Силуан вспоминал эпизоды своего детства, которые повлияли на его как бы будущий такой выбор жизненного пути, что однажды одного книгоношу пригласил его отец. Книгоноши — это уходили такие как бы странники, которые что-то рассказывали, были образованными людьми, и среди общей массы, в общем-то, необразованных крестьян, они пользовались авторитетом, что от них можно было что-то узнать. И вот, будучи 4-летним мальчиком, Симеон слушал, как отец разговаривает с этим книгоношей. И этот книгоноша начал ему говорить, что Бога нет, а где он вообще Бог-то, и что Христа нет. И потом с недоумением мальчик спрашивает своего отца: вот отец, ты мне говоришь, что надо молиться Богу, а вот этот грамотный человек говорит, что нет Бога, и где он вообще Бог-то? Отец со скорбью вздохнул и говорит: я думал, что он умный человек, он совершенно глупый, не слушай его, сынок. И вот тогда уже в сердце мальчика 4-летнего заложилась такая мысль: вот когда вырасту, и обязательно по всей земле пойду, но буду искать Бога. Когда он возрастал телесно, стал высоким, красивым, сильным юношей, работал столяром в крестьянской артели, и уже тогда в его душе зародилось вот это искание Бога, желание Господа найти, молился со слезами, как мог, и Господь хранил его от различных соблазнов этого мира. И работая у князя Трубецкого, как впоследствии вспоминал преподобный Силуан, он на юных красивых дочерей князя смотрел просто как на сестер, просто с любовью, но без какого-то вожделения. Но однако же юность берет свое, и в юности были у него некоторые свойственные молодому возрасту падения. И вот одно событие потрясло его до глубины души и оставило след на всю последующую жизнь. Когда однажды после так не очень целомудренно проведенной ночи, он наутро услышал, во сне увидел, как какая-то мерзкая, отвратительная змея как бы входит ему через уста внутрь. Он с отвращением, с таким ужасом проснулся и услышал голос. Голос необыкновенной кротости, любви, необыкновенного милосердия, неземного. И в то же время голос, который с такой необыкновенной властью обращался к нему и говорит: ты сейчас проглотил змею и видишь, как тебе противно. А каково же мне видеть то, что ты делаешь? И он понял, что это был голос Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной Девы Марии, Матери Божией. И это обстоятельство, вот этот случай буквально переменил всю его жизнь. Он уже искал монашеской жизни, положил себе на сердце именно стать на путь подвижничества, спрашивал разрешения у своего отца пойти по монастырям, сходить к ее Печерскую лавру, на что отец ему достаточно просто, но строго сказал: сначала служи воинскую службу, а потом делай, что хочешь. Когда он служил в лейб-гвардии в саперном батальоне, отслужил годы воинской службы, и когда уже перед демобилизацией, многие солдаты уже собирались домой, а он служил недалеко от Петербурга, приехал к святому праведному Иоанну Кронштадтскому, и некоторые из его сослуживцев, которые знали о великом кронштадтском пастыре и тоже хотели получить от него какое-то благословение, молитвы, и не имея возможности встретиться с праведным Иоанном, который отсутствовал в этот момент, начали писать какие-то красивые письма, излагая свою просьбу. А Симеон Антонов написал очень короткое такое вот просьбу: «Батюшка, хочу пойти в монастырь, помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Отдал эту записку, и после этого почувствовал, как вокруг него буквально стало гореть, как бы адское пламя. То есть все окружающая обстановка стала для него чуждой. В 1892 году он, по благословению родителей, естественно, и взяв, как тогда было принято, когда едут в монастырь, брали какие-то холсты, какие-то как бы подарки, пожертвования в монастырь, прибыл в Свято-Пантелеймонов монастырь на Святой горе Афон, поступил в послушники, и так начался его подвижнический труд. По Афонскому уставу, начинающего послушника, ему разрешалось несколько дней побыть просто в покое, как бы осознать свою жизнь, прийти в себя, вспомнить свою жизнь, основательно подготовиться к исповеди. И после первой такой вот очень глубокой, обстоятельной исповеди за всю жизнь, именно первой исповеди в условиях монастыря, уже в качестве послушника, он почувствовал в своем сердце глубокий такой жар, ревность к иноческим подвигам. И его духовник говорит ему такие слова: «Ты пришел в обитель спасения, оставил мирскую жизнь, теперь радуйся, потому что Господь тебя привел вот в этот ковчег спасения». Вот так началась его подвижническая жизнь.
Насколько мне известно, преподобный Силуан Афонский в начале своего духовного пути, в начале своего подвижнического пути испытывал много искушений от, может быть, не совсем опытных духовных наставников. Правда это или нет?
Да, да, совершенно верно. И об этом сам преподобный Силуан, в силу как раз его вот именно глубокой, почти детской простоты, непосредственности вот в своих писаниях, он как раз об этом говорит, что вначале я испытывал очень многие искушения. И вот если вспомнить, и это, кстати, может быть и нам, всем, дорогие друзья, которые желаем в условиях мира, в условиях как бы светской обстановки, по мере наших сил подвязаться, именно вот этот опыт, через который прошел преподобный Силуан, тоже всегда иметь в виду, что далеко не всегда руководство может быть действительно рассудительным. В силу, может быть, как раз вот такой вот простоты своей, простосердечия, и то, что он к духовникам, какие были, обращался. И вот он столкнулся как раз вот с таким искушением, о чем писал в своих воспоминаниях к старцу Анатолию, духовнику в Старой Руси. Он приехал и спросить, как надо научиться умно-сердечной молитве. Старец ему ответил, как надо держать ум в сердце, что во время молитвы стараться не принимать никаких образов, никаких вот помыслов, никаких вот, чтобы ум был безвиден во время молитвы. И затем говорит ему, молодому послушнику: если ты сейчас такой, то какой же ты будешь в старости? И вот с точки зрения вот как бы святоотеческого предания, с точки зрения духовного опыта, как бы вот это простосердечные слова духовника молодому послушнику были не только не педагогические, с воспитательной точки зрения очень опасные, но и, как вот говорят подвижники веры, вот как раз у 20-го столетия это было как бы против благодати, потому что сказать молодому послушнику такие слова – это дать ему повод для тщеславия. А гордыня и тщеславие – это две самых страшных страсти, с которыми подвижник борется порой всю жизнь. И это кровавая, невидимая миру, до смерти вот эта борьба, и которая продолжается иной раз до последнего вздоха. Самые тяжелые брани – это с гордыней и с тщеславием. И вот преподобный Силуан вспоминал, что после этих слов, простосердечно сказанных духовником, ему стали приходить помыслы. Смотри, как ты как хорошо подвязаешься, и, в принципе, как вот ты на все послушания ходишь, безропотно все терпишь, трудолюбив, со всеми, так сказать, миролюбив, снисходителен. И начали эти помыслы его изнутри мучить, оттачивать. И благодать стала, видимо, отходить от него. И он стал видеть свои кельи видимыми очами, то есть, видимо, для телесных очей множество весов. И опять-таки, в силу своей простоты и неопытности, тут очень важный нюанс, что как бы духовники не предупредили его о такой возможности, что ты будешь видеть злых духов, как надо быть осторожным, не внимать их словам. И он в силу своей простоты с ними беседовал, как с людьми. И обратил внимание, о чем вот преподобный Силуан уже в своей книге пишет, в своих воспоминаниях, что он слышит бесы, ему то говорят, что ты спасешься, то говорят, что ты не спасешься, ты погибнешь. И он их спрашивает, почему вы то говорите, что я спасусь, то говорите, что я погибну. На что они ему говорят, мы никогда правду не говорим. И вот эта брань, долгая брань, в течение 15 лет была. Брань, которую, конечно, не описать никакими словами, это то, что испытывает подвижник в своей внутренней такой вот духовной борьбе за чистоту своей души. Будучи сильным физически, трудясь целый день на самых разных послушаниях, преподобный Силуан никогда не ложился спать, лишь на 15-20 минут сидя, склонив голову, немножко как бы отключался в сон, затем вставал опять на молитву. И вот эта брань продолжалась, дошла до такой кульминации, когда однажды, как он сам вспоминает, вставая ночью и желая сделать поклон в сторону образа Спасителя, увидел огромную фигуру беса, ставшего между ним и иконой. Бес как бы ждал поклонения себе. И дойдя до какого-то как бы внутреннего такого надрыва, до отчаяния, он вновь сел на лавку, склонил голову и мысленно сказал: «Бога умолить невозможно». То есть в отчаяние пришел. И в этот же вечер в храме он увидел живого Христа. Господь явился ему. Господь Иисус Христос явился, что он, еще будучи во плоти, увидел живого Спасителя. Какое-то лишь мгновение, несколько мгновений он это видел, но вот это видение Христа, когда он встретился с ним очами, бесконечно любящий и бесконечно смиренный милостивый взор Христа, настолько изменил его душу, что всю оставшуюся свою подвижническую жизнь он плакал и говорил, как милостив Господь, как Господь любит народ, что если мне грешному и мерзкому, меня Господь не возгнушался, явился мне. И вот он уже получил дар слез молиться за весь мир, в первую очередь за усопших и за живых. Тоже вот в контексте вот вашего вопроса вспоминает преподобный Силуан, что однажды его один монах спросил, как ты молишься за усопших? Он говорит, я плачу, молюсь за них и плачу за усопших больше, чем за себя. На что тот монах, в силу опять-таки неопытности своей, говорит ему, ты за себя молись, за себя плачь, а других Господь сам помилует. И он в силу своей простоты послушался этого совета, перестал плакать за усопших и потерял на какое-то время дар слез о своих грехах. То есть видите, как необходима вот мудрость, рассудительность и просить Бога, чтобы Господь послал тебе духовно опытного наставника.
У нас звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте,
ведущий. Меня зовут Мария, я звоню из Москвы.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. Как быть молодым людям, когда они смущают со стороны своих сверстников о своих убеждениях? Нужно ли отстаивать, защищать свои убеждения или нет? Спасибо.
Да, ситуация весьма и весьма актуальная. И не только для молодежи, а для людей любого возраста, что мы, верующие, живем в окружении людей, не всегда, может быть, понимающих и разделяющих наши убеждения. Позвольте, я попытаюсь на ваш вопрос ответить такой аналогией. Вот вспомните из обычной жизни, да, как архимандрит Иоанн Христианкин говорил, что жизнь учит сама жизнь. Вот в обычной жизни представьте себе ситуацию, что вы с родителями или с близкими находитесь на вокзале, в зале ожидания и ждете своего поезда. Ждете, когда на табло появится информация, что ваш поезд подали, сказать, перрону. И в зале ожидания мы видим самых разных людей. И кто-то спешит, кто-то суетится, кто-то ждет другой поезд. И вот представьте себе, вот у вас билет на руках. Вы едете, например, в город М. А кто-то узнает, что вы едете в город М, и начнут над вами смеяться. Говорит, а что там делать там в городе М? Надо ехать в город Н или в город С, там весело, там пляжи, там дискотеки. И скажут, что за отсталость, что за ретроградство, чего ради туда ехать? А вы знаете, что там вас, в том городе вас ждут родные и близкие. Вот как вы будете поступать? Неужели вы пойдете сдавать билет из-за того, что кто-то не понимает, зачем вы едете туда? Наверное, так мы не будем делать, потому что это крайне неблагоразумно. Или начинать оправдываться и объяснять людям, которые не знают, куда уедете, с какой целью, кто вас там ждет. Начинать им объяснять, что нет, действительно, еду туда, потому что, скорее всего, мы так делать не будем. А просто спокойно и даже с некоторым, может быть, вот, даже с некоторым добрым равнодушием отнесемся к непониманию других людей. Ведь так же. И можно провести такую аналогию, наверное, это будет уместно, что вся наша земная жизнь – это зал ожидания. Каждый из нас ждет, когда придет наш поезд, когда Господь призовет нас в наше небесное Отечество. Естественно, в этом зале ожидания, вся наша жизнь – зал ожидания. Кто-то думает, что его поезд придет не скоро и старается в этом зале ожидания устроиться поудобнее. Кто-то начинает притеснять других, смеяться, какие-то другие чинить другим беспокойство, забывая, что его поезд когда-то придет. Но нужно ли нам наше упование, нашу веру, как-то ее стесняться или стыдиться, или начинать оправдываться? Это совершенно не нужно делать. Мы знаем, что нас ждет Господь, Пресвятая Владычица Богородица, целый сон святых, наши с вами благочестивые предки, которые жили по-христиански и уже перешли в Небесное Отечество. Поэтому надо не оправдываться, не комплексовать, не спорить, ничего никому не доказывать, а просто быть цельной личностью, жить по-христиански. И сама ваша жизнь, она будет самым лучшим доказательством.
Спасибо, отец Дмитрий. Насколько мне известно, не все подвижники благочестия однозначно относятся к книге архимандрита Сафрония, в которой описан путь преподобного Силуана.
Да, совершенно верно. Как бы есть, как бы, ну, в богословской науке, и наипаче даже не только в богословской науке, я бы хотел обратить внимание, а среди духовно опытных подвижников уже 20-го столетия, которые знакомы были вот с книгой «Преподобный Силуан», именно вот ее первая часть, это творение архимандрита Сафрония Сахарова, который описал свое, как бы, знакомство, свое общение, свой опыт, как бы, общения с преподобным Силуаном, и как бы дает свою оценку каких-то его слов, действий, его подвижничества. И вот, по крайней мере, некоторые отдельные главы, по крайней мере, некоторые, вот другие подвижники благочестия, как игумен Никон Воробьев, характеризуют как написанные от ума, то есть как бы с позиции рационализма, не от опыта, а с позиции рационализма. Когда вот мы, ну, простите, такую аналогию приведу, одно дело вот человеку замерзшему, продрогшему, сидеть и греться у костра, да, или у камина, а другое дело, будучи продрогшим, просто рассказывать, как хорошо было бы посидеть у камина или у костра, а сам ты продрог, и ты сам еще до костра далеко. Тебе еще самому холодно, ты лишь умозрительно знаешь, как бы, ну, информационно, что неплохо бы посидеть у костра. И вот с такой позиции оценивают некоторые его главы. Поэтому более полезно было бы, дорогие друзья, поверьте, я не дерзаю ни в коем случае осуждать отца Сафрония Сахарова, а тем не менее констатирую, что более полезно читать вот во второй части творение самого преподобного Силуана, вот как ему Господь открывал, как Господь ему на сердце ложил, и вот все, что он записал. Это более просто, но все это пронизано благодатью.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я хотел бы задать батюшке вопрос такого порядка. Вот, если можно, конечно, получить на него ответ. Вот так он звучать будет. Если я буду молиться или поминать на службе людей или человека конкретного, который ведет или ведут аморальный, ненормальный образ жизни, повседневной жизни, вернее, не только в храме, или проповедовать какие-то, допустим, ересь, то, значит, я оправдываю его беззаконие и соучаствую в их или его грехе. Правильно понимаю или нет?
Спаси Господи. Я постараюсь вам ответить не своими словами, потому что я, как человек, тоже могу ошибаться. Давайте мы к первоисточнику обратимся. Обратимся к Священному Писанию Нового Завета, к посланию святого апостола Павла, послание к Тимофею. Я сейчас вам даже зачитаю. Если у вас есть возможность, и дорогие друзья, кто желает, можете даже это место найти. Первое послание к Тимофею. Вторая глава начинается с таких слов. Святой апостол говорит: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Вот смотрите, святой апостол Павел, который сам столько потерпел гонений за Слово Божие, о себе говорил, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И вот смотрите, он к своему возлюбленному ученику Тимофею говорит такие слова, что прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек, за царей и за начальствующих. Кто были цари тогда в первом веке, когда жил святой апостол Павел? Были такие римские императоры, которые в силу о их безнравственности уже даже тогда шла молва, вот что касается там Нерона или Калигула или другие, что даже по тем меркам языческого мира, во-первых, это было идолопоклонники и совершенно аморальный образ жизни. И им принадлежала власть в ту эпоху. И вот как вы думаете, неужели святой апостол Павел, призывая, говоря, прежде всего совершать молитвы, прошения, моления и благодарения, и упоминает власть придержащих, если бы, вот представьте себе, молитва о ком-то подразумевала твое соучастие в его беззакониях, или, что хуже того, твое как бы оправдание его беззаконной жизни, то уж, разумеется, святой апостол Павел никогда бы не призвал христиан, и это вошло в канон Нового Завета, молиться за предстоящих у власти, которые в тот момент были языческими императорами, совершенно далекими от христианства и вообще от благочестия. Никакой даже человеческой морали. Вот император Нерон, он даже человеческий образ терял, не то что образ Божий. Об этом можно узнать из истории Древнего мира, как они жили. И вот очень полезно почитать книгу святителя Василия Кинешемского «Беседа на Евангелие от Марка». Он как раз там описывает как бы такой исторический срез, в какую эпоху это Евангелие писалось. Поэтому, когда мы молимся, когда мы просим Бога, что значит мы просим? Мы просим Господа, чтобы Господь даровал веру и покаяние. Если мы просим о ком-то, зная, что он ведет, например, аморальный образ жизни, что он еще не дошел до осознания того, что есть Господь, есть вечная жизнь, что Господь будет судить. Мы просим Бога, чтобы Бог вразумил, просветил. Господь, который хочет всем человекам спастись и прийти к познанию истины. Мы просим Бога, чтобы Господь этого человека спас. Это не значит, что мы соучаствуем в его грехах.
Отец Дмитрий, какое расположение души наиболее правильно, наиболее полезно для человека? Если человек уверен в своем спасении, или если он сомневается, что спасется?
Тут как раз уместно, опять-таки, вспомнить преподобного Силуана. Вот он как раз, пройдя через огонь вот подобных вот страданий, таких вот искушений, которые, может быть, современным людям, многим, даже покажется фантастикой, что такое вообще возможно пережить. И вот во время вот этой тяжкой, мысленной брани, а мысленная брань настолько напряженная, что она отражалась и на физическом составе человека, тем более в условиях, представьте, какой режим, 15-20 минут спать, сидя, а днем трудиться на разных послужениях, на богослужении неукоснительно, любое послушание исполнять, еще умно-сердечные молитвы непрестанные. И вот во время вот этой брани, когда демоны очень сильно досаждали преподобному Силуану, и он возопил вот от всего сердца, говорит: «Господи, хочу молиться Тебе чистым умом, но враги не дают мне. Научи меня, как молиться. И слышит голос, ответ Божий, вот о чем другой уже современник, более поздний современник, преподобного Силуана, уже иеромонах Серафим Роуз в одном богословском трактате это назвал «Божие откровение человеческому сердцу», когда человеческому сердцу Господь дает как бы ответ, откровение. А сейчас это уже стало достоянием предания Церкви, тот ответ, который получил преподобный Силуан. Он услышит от Господа такой ответ в сердце, что гордые так всегда страдают от бесов. То есть демоны просто не дают тебе покоя, досаждают всячески. И он спрашивает: «Господи, научи меня, как молиться». И Господь ему говорит: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». Всю глубину, на самом деле, именно вот этого божественного вот откровения человеческому сердцу. Конечно, вот я, например, не дерзаю даже вот пытаться комментировать, это люди более духовно опытные могут, но то, что это стало неотъемлемой частью священного предания Церкви, именно вот этот аскетический совет: «Держи ум в аде и не отчаивайся». То есть умом считай себя достойным ада, достойным вечных мук, считай себя достойным. Но не отчаивайся, потому что есть же разница, когда человек считает: «Все, я попаду в ад, и все, и он, у него руки опускаются, все, я уже не спасусь». И это как бы уже отчаяние, это уже как раз на радость врагу. А тут держать ум, чтобы ум не возносился, или величием откровений, видений, или тех дарований, которые тебе Господь дал, не превозноситься, держи ум в аде и не отчаивайся. Вот такой правильный аскетический путь.
Еще один звонок у нас. Отец Дмитрий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, алло. Батюшка ведущий, здравствуйте.
Добрый,
звонит
здравствуйте.
Вам Ирина Юрьевна из Сергиева Посада. Отец Дмитрий, простите за вопрос такой нелегкий, но мне важно его задать. Поэтому озвучиваю. Как утешить человека, который находится в большом смущении, столкнувшись с грубым нарушением заповедей Божьих, со стороны священнослужителя, в результате чего человек может потерять веру? Извините еще раз, с уважением, Ирина Юрьевна.
Да, благодарю вас. Ну, наша жизнь преподносит много сюрпризов, и у меня нет оснований сомневаться в том, что вы спрашиваете на основании какого-то, наверное, неприятного опыта. Разумеется, врагу не пожелаешь увидеть случай, когда христианин, а тем более священнослужитель, как-то недостойно поступит, что это может даже поколебать веру. Но я бы вам посоветовал, и, может быть, всем, дорогие друзья, кто в подобных ситуациях, может быть, оказывался, надо всегда стараться приводить себе на память всегда, не только когда ты оказался в искушении, когда ты что-то увидел или услышал, а почаще приводить себе на память слова священного предания, учения Церкви, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Господь никогда никого не попускает в ситуацию, которая могла бы повредить вере, и в ситуацию, в искушении, которая превышает силы. Понимаете, то есть, вот мы с вами, Денис, никогда не будем, Господь не попускает человеку верующему оказаться в ситуации, когда она выше сил, там, искушения. А если что-то попускается, то Господь уже знает, и как бы, ну, скажем так, дозированно это дает, знает, что это тебе по силам, и это тебе на пользу. Поэтому, если столкнулся какой-то человек с примером безнравственного какого-то поступка, аморального со стороны священнослужителя, надо задать вопрос самому себе. В первую очередь, самому себе. Сказать: а что, разве Господь этого не видит? И что, из-за того, что вот я увидел недостойный поступок, а что... Это что, значит, что напрасно, что ли, Господь приходил на землю? Напрасно, что ли, как в Священном Писании сказано, так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную? Что ж, напрасно, что ли, Сын Божий сошел на землю, стал человеком, пострадал за нас и умер? Вот если я вижу недостойный поступок там, человека, от которого как раз не жду бы, жду только хорошие, светлые примеры. Ну, если да, такой поступок я увидел или услышал. Это же не значит, что Господь напрасно приходил, напрасно в Святом Евангелии нам открыл свою волю, свое учение, призвал к Царствию Божию. Так что надо понимать, да, попущено мне искушение. За что мне попущено искушение? Оказаться в какой-то момент и увидеть что-то, увидеть и услышать то, что колеблет веру. Увидеть какое-то безнравственное. За что мне это попущено? наверное, тоже не просто так. Вот просто, простите, может быть, за некоторое такое отступление. Нередко ведь к священникам часто подходит и говорит: вот, батюшка, да, а вы знаете, это вот я там видел где-то что-то, кого-то, и там такое видел. Это ужас просто, уму непостижимо. Волосы дыбом поднимаются, такой-то батюшка что-то такое делал. А спрашиваешь: а вы-то там как оказались? Он говорит: ну, как там вечеринка, там все выпивали. Спрашиваешь еще раз: ну, вы-то как там оказались? Ваша супруга знала, что вы там были? Нет, жена моя не знала, что я там был, но там только и так далее. Ну, а почему вы там оказались? Вы бы там не оказались, вы бы не увидели то, что не надо увидеть. Так что надо самим стараться жить по-христиански, Богу хранить верность, не торопиться никого осуждать. А если что-то мы видели недостойно, я повторю, я не сомневаюсь, что то, что вы говорите, наверное, имело место быть. Но это не значит, что нет Бога, это не значит, что мы должны теперь перестать быть христианами, и это не значит, что если мы увидели недостойный пример, что мы сами теперь должны пуститься во вся тяжкое. Или, знаете, как сказать, ну, раз маячков светлых нет уже образцов, то давай-ка я теперь буду жить греховной жизнью, посты нарушать, не молиться, не исповедаться. Как раз-то наоборот, эти примеры негативные и должны верующего человека понуждать быть повнимательнее к себе. Блюдите, как вы опасно ходите, говорит святой апостол Павел.
Еще один звонок у нас есть. Дмитрий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Это Татьяна из Ярославля. Благословите, батюшка.
А Бог благословит вас.
У меня мне часто приходится общаться с людьми, которые и начинают ходить в храм, начинают даже воцерковляться понемножку, исповедуются, причащаются, и по святым местам ездят, и сорокаусты заказывают, а потом отходят и от церкви, и от православия. Ну, считают, что православие для них не работает из-за того, что они не получили того, что хотели, того, что просили и желали. И я не знаю, что им сказать. Посоветуйте, пожалуйста, что им можно сказать, почему православие для них не работает.
Да, благодарю вас. Ну, как преподобный Паисий Святогорец говорит, один из любимых святых, всех верующих, наверное, в России людей, он говорит, что в каждой ситуации, каждый случай имеет до 10-15 подслучаев. То есть есть много нюансов. Почему конкретно у какого-то человека что-то произошло, какой-то как бы кризис, какое-то искушение, может быть, с которым он сталкивается, что он вдруг чувствует, что действительно так и говорит, что вот я вот вроде молился, вроде начал поститься, а что-то ваше православие что-то вот не работает. Много есть нюансов. Один из нюансов таков. Вот преподобный Паисий, в частности, говорит вот в своей книге «Духовное пробуждение» во втором томе, что когда мы начинаем подвизаться, у нас начинает появляться добрая обеспокоенность, начинаем молиться, по мере сил соблюдать пост, начинаем регулярно ходить в храм Божий, стараемся из того, может быть, немного, что у нас есть, все-таки уделять нуждающимся, творить дела милосердия, то враг воздвигает на нас брань еще более сильную. И вот как преподобный Паисий говорит, что мы можем подвязаться и не видим успеха, не видим в себе лучших изменений, преуспения. Почему? Что враг мобилизует еще больше и больше силы на борьбу с нами. Вот как бы он так, преподобный Паисий, говорит: если раньше ты воевал с одним бесом, теперь ты воюешь с 5, а теперь с 10. Ты это как бы не видишь, Господь закрывает, ну, очи твои духовные, ты не знаешь, какая брань на тебя. Раньше ты с одним бесом, он тебя просто одним пальцем ложил на лопатки, условно говоря. Теперь 10 демонов с тобой воюют, как бы тебе тяжелее. Ты вроде бы делаешь то же самое, но тебе уже стало тяжело вставать в воскресный день на службу. Раньше было легко, теперь чувствуешь, что уже тяжело. И поститься вроде уже тяжело, и молиться, лень и так далее. То есть это брань. Это духовная брань, которая воина Христова должна только закалять, двигаться далее. То есть наша брань не против плоти и крови, а против мироправителей тьмы века сего. Есть такой нюанс. А бывает, тоже преподобный Паисий говорит, и не только он, что когда мы подвязаемся с гордостью, то есть мы что-то делаем, но начинаем внутренне превозноситься над теми, кто это не делает. Допустим, остальные члены семьи еще пока, ну, пока не могут так же поститься, как я, да, условно говоря, да, или молиться. И начинается внутреннее чувство превозношения. Вот я стою молюсь, они сидят, смотрят телевизор, да. Или я вот среду-пятницу соблюдаю, человек думает о себе, а они вот едят все подряд. И начинается внутреннее чувство презрения, осуждения их. Оно, может, не всегда в словах высказывается, но чувство, что вот я-то лучше, я-то подвижник, а вот они... А за гордыню обладать Божий отступает сразу же. И тут ты чувствуешь, что у тебя... Не, вроде бы все привычное, а начинает уже, тебе не дается, начинает все раздражать, неудовлетворенность и так далее. А еще бывает такой нюанс, и тоже мой долг и об этом сказать, когда говорят, православие не работает, а по простой причине спрашивают, а как вы живете, что у вас не работает? Ну как, ну вчера в ночном клубе был, там вчера наелись, там потом шашлыки, потом напились и так далее. И что-то я смотрю, у меня православие не работает. Так его просто и не было у тебя никогда. Просто носишь крестик, вроде бы говоришь, что ты верующий, может быть, один раз перекрестился, а регулярно читать Священное Писание не хочешь, молиться не хочешь, пост не соблюдаешь, и говоришь, что православие не работает, так оно у тебя никогда, оно же само не будет работать без твоей работы над самим собой. То есть, видите, тут много разных нюансов. Поэтому мой совет вам, уважаемая Татьяна, надо таким людям, которые говорят, что православие не работает, повнимательнее в себя посмотреть. Им может помочь опытный духовный наставник.
Отец Дмитрий, какая литература скорее вредит человеку, желающему вести правильный духовный образ жизни, скорее вредит, чем помогает?
Вот преподобный Паисий в книге «Духовное пробуждение», в частности, во втором томе, так пишет, что для человека, который хочет в миру, вот в условиях мира, да, вот мы говорили о преподобном Силуане, он в условиях монастыря подвязался, а людям, живущим в условиях мира, которые могут себе сказать, ну, мы не монахи, мы живем, мы как все, мы не должны быть вроде бы как монахи, сами себе говорят. Но, тем не менее, есть такие подножки, им враг ставит, это чрезмерное любопытство пустой информации. Порой даже журналы, я прошу меня правильно понять, дорогие друзья, ни в коем случае не осуждаю, не дерзаю осуждать тех, кто пишет или там издают духовные журналы, но порой даже журналы, они больше отвлекают внимание от своей души. Очень полезно читать Священное Писание регулярно и читать святоотеческую литературу, в первую очередь патерики. В патериках древний патерик, алфавитный патерик, отечник святитель Игнатий Брянчанин, где короткие, но, как вот преподобный Паисий говорит, согревающие душу примеры. Короткий пример. Примеры, конечно, из монашеской жизни. Но когда их читаешь, согревает своя душа и как бы настраивается на подвиг, на работу над собой, на борьбу с грехом. А читать просто там разные журналы, где разные точки зрения, богословские мнения. Один говорит одно, другой третий, четвертый, пятый. Но сейчас еще... Наверное, тоже уместно, отвечая на ваш вопрос, сказать, что сейчас же не только читают, сейчас в основном сидят в интернете.
Ну, конечно.
Тоже приведу вам один интересный нюанс. Однажды ночью пришла мне смс-ка, ссылка на одно какое-то видеовыступление. И я посмотрел 3 часа ночи. Потом узнал некоторых своих знакомых, именно в это же время еще нескольким моим хорошим знакомым, тоже в 3 часа ночи пришла смс-ка с незнакомого номера, ссылка на одно, ну, в Ютубе какой-то фильм в таком же ключе, что давайте все, идем до конца, там, боремся с тем-то, тот плохой, тот плохой, тот плохой и так далее. И вот просто вопрос к размышлению, дорогие друзья. Может быть, посчастливиться тем, кто рассылал это, может быть, они сейчас увидят нашу программу. В 3 часа ночи, это значит, как минимум человек полночи сидит, что-то в интернете находит, копирует и делает рассылку. Вот предложите этому человеку. Может, ты Евангелие почитаешь или Псалтырь до 3 ночи? Скорее всего, он откажется, потому что устанет. Скажет, мне завтра на работу, что я буду всю ночь Псалтырь читать. Предложи ему, допустим, в больнице или в онкологическом отделении у тяжелобольного посидеть, помочь человеку, оказать доброе дело. То есть пожертвовать своим временем ради блага ближнего. Тоже не каждый согласится, далеко не каждый. Ни молитва, ни дела милосердия, а вот просто сидеть в интернете, что-то доставать и рассылать. Вот принесет это пользу? Спасение, допустим, Родины, спасение у Церкви или спасение твоей души, вот такого рода занятия? Ответ очевиден.
Скажите, отец Дмитрий, окружающая человека среда, она способна помочь человеку в духовном преуспеянии, либо может затруднить его духовный рост?
Тут тоже с рассуждением святые отцы церкви к этому подходят, потому что не было более благоприятной обстановки, чем у Иуды-предателя. Какую можно представить себе более благоприятную обстановку, когда сам Господь, Спаситель мира, Сын Божий, тебя в числе еще 11 учеников приблизил к себе, и они 3 года были рядом со Спасителем, слышали его из его божественных уст такие истины, видели такие чудеса своими глазами, были свидетелями таких событий, которые до этого в истории и после никогда не происходило. Можно ли представить себе более благоприятную обстановку для спасения? И вот когда душа человека черная, неблагодарная, жестокая, вот сребролюбивая, в частности, вот если мы про Иуду-предателя говорим, душа неверная Богу, то даже благоприятная максимальная обстановка, она не пошла на пользу. Или вот пример Лот, праведный Лот, ветхозаветный праведник, один из праведцев, жил в Содоме, то есть жил в атмосфере максимального нечестия, где-то, не дай Бог, даже вообще оказаться. И в то же время это не помешало ему сохранить целомудрие, чистоту, и Господь вывел его. Это, как бы, может быть, 2 очень ярких, как бы диаметрально противоположных примера, которые говорят, что многое зависит и от окружающей среды, но и от внутреннего твоего строения.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Меня зовут Галина. Вы знаете, у меня очень много знакомых, много лет, которых я знаю, и незнакомых людей, с которыми я разговариваю на предмет покаяния, на предмет вот прийти в храм, исповедоваться, пособороваться, причаститься, потому что возраст у нас уже у всех довольно серьезный. И тем не менее, несмотря на возраст, несмотря ни на что, мне очень трудно уговорить людей, убедить, потому что думают, ну ладно, ну вот завтра пойду, ну послезавтра, ну в следующий раз. Я не знаю, как мне разговаривать с ними, хотя я за них переживаю очень. И какие слова находить для того, чтобы убедить людей, что покаяние – вещь необходимая, и что времени может у человека и не быть.
Да, да. Да, ну существует, к сожалению, существует и даже такое как бы очень опасное заблуждение, я как бы вот как бы вашу мысль хотел бы немножко как бы дополнить. Существует такая иллюзия, что я сейчас, пока есть силы, пока есть время заниматься чем-то другим, мне пока некогда молиться, мне когда некогда соблюдать пост. Сейчас нет сил, сейчас есть какие-то важные дела, или работа, или учеба, или карьера, и так далее, и так далее, и так далее. А уже в глубокой старости, а лучше перед смертью я успею покаяться. Знаете, есть такая вот иллюзия, что вот я перед смертью покаюсь, уже точно покаюсь. А Бог, раз Бог есть любовь, то Он меня обязательно простит. Даже если я буду жить нечестиво, но я точно знаю, что я в конце успею покаяться. Вот такая есть иллюзия, к сожалению, и распространенная в современном мире. Но опасность именно такого подхода, пренебрежение милосердием Божиим, не только в том, что мы не знаем, каков наш будет конец, и в каком мы будем состоянии перед своим переходом в вечную жизнь. Мы это не знаем. Но свидетельствует, что подлинной веры и подлинной любви, хоть немножечко любви к Богу, у таких людей нет. Это можно, знаете, какую провести аналогию. Вот если там вот перед свадьбой, да, молодой человек, вот уже назначено время свадьбы, а он думает, что я сейчас успею по всем злачным местам, по всем ночным клубам, везде, так сказать, это совершить, так сказать, путешествие, во вся тяжкое пущусь, а уже непосредственно, когда мы будем подъезжать к ЗАГСу, только тогда я своей возлюбленной скажу, что она у меня единственная, что я кроме нее никого не люблю. Вот как вы думаете, по такой аналогии, любит ли он ее на самом деле? Очевидно, что нет. И то же самое, если человек думает, что я сейчас могу жить как хочу и как могу, а покаюсь перед смертью, свидетельствует, что по-настоящему такой человек вообще в Бога не верует. И Бога совершенно не любит.
Отец Дмитрий, совсем немного времени остается до конца нашей передачи. Еще один вопрос успею вам задать, если возможно, кратко ответите на него. Что такое духовное здравие и что нужно для его приобретения?
Можно я им зачитать из преподобного Паисия Святогорца, потому что лучше него о духовном здравии вряд ли кто-то может сказать. из второго тома «Духовное пробуждение». Духовное здравие равняется чистым помыслам, просвещенному уму и очищенному сердцу, постоянно имеющего семью Христа и Пресвятую Богородицу. Многое внимание, самонаблюдение и молитва весьма помогают приобрести здравие души. Молитва необходима для очищения души и благоразумия для сохранения доброго духовного состояния. Если позволите, я в заключение, дорогие друзья, по традиции зачитаю вам из преподобного Силуана Афонского, которого завтра чтит память Святая Церковь, вот его очень мудрое наставление. «Дух Святый учит любить врагов так, что будет жалеть их душа, как родных детей». То есть душа будет жалеть врагов, как родных детей. Есть люди, которые желают своим врагам или врагам церкви погибели и мук в вечном огне. Так мыслят они потому, что не научились любви Божией от Духа Святого. Ибо тот, кто научился, будет проливать слезы за весь мир. Ты говоришь, что он злодей, и пусть горит в адском огне. Но спрошу тебя, если Бог даст тебе хорошее место в раю, и ты будешь видеть в огне того, кому ты желал огня мучений, неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы он ни был, хотя и враг церкви? Или у тебя сердце железное? Но в раю железа не нужно. Там нужно смирение и любовь Христова, которой всех жалко. Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией. Милостивый Господи, Духом Твоим Святым, научи нас любить врагов и слезно молиться за них. О Господи, дай Духа Святого на землю, чтобы все народы познали Тебя и научились любви Твоей. Так молился преподобный Силуан Афонский.
Спасибо большое, отец Дмитрий, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Благодарим всех вас, дорогие друзья, кто задавал вопросы, кто смотрел терпеливо. Желаем вам всем помощи Божией. Храни вас Господь на многие благое лето.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!